Любая памятная историческая дата – это возможность лишний раз напомнить нам о нашем призвании как учеников Иисуса Христа. И вот мы вспомним сейчас маленький отрывок из первого послания Коринфянам из 9 главы, с 24 стиха. «Не знаете ли, что бегущие на ристалище бегут все, но один получает награду. Так бегите, чтобы получить. Все подвижники воздерживаются от всего. Те для получения венца тленного, а мы нетленного. И потому я бегу не так, как на неверное». Бьюсь не так, чтобы только бить воздух, но усмиряю и порабощаю тело мое, дабы, проповедуя другим, самому не остаться недостойным. Аминь. Вот недавно мы за столом сидели с одним братом, у него уже солидный возраст, и он вспоминал, что в молодости он занимался спортивными состязаниями, был очень увлечен спортом, и сейчас он проявляет интерес вот к этой сфере человеческой деятельности. И я вспомнил как раз слова апостола Павла. У апостола Павла же в посланиях очень много слов и из армейского лексикона, и из лексикона чисто спортивного. Чем это связано? А это связано с тем, что Павел видел, проходя различные города и страны, особенно вот в Греции, спортивные игры, истмийские игры, раз в два года проходили. Там разные виды состязаний были. Бег на короткие дистанции, там метание ядра, метание диска, борьба. Он видел это все со стороны. Но он проводил параллели с духовной жизнью, со следованием за Христом. И это давало ему приобретать уроки для себя и для всех верующих, которые следовали за Христом. Один получает награду. Бегите, чтобы получить. Мы знаем, что есть верующие среди нас, которые говорят, ну а зачем мне награда-то? Я к награде не стремлюсь. Мне лишь бы вот там где-нибудь на порожке в Царстве Небесном примоститься. Лишь быть просто спасенным. А зачем мне награда? У меня никакого тщеславия нет. Нет стремления к карьере. Есть такие рассуждения. Но можно ли их оправдать на основании Священного Писания? Вряд ли. Почему? А потому что в духовной жизни нельзя быть просто умеренным. Ну, я посещаю время от времени богослужение, иногда читаю Библию, но занимаюсь больше такими вот мирскими, светскими делами. Умеренность в духовной жизни – нигде не сказано, что Бог благословляет вот такую умеренную жизнь, а наоборот, даже есть обличение в книге Откровения. Ты не холоден и не горяч, но только тепл. Значит, вот что такое умеренность на языке Священного Писания. Быть умеренным – это значит не холодным, не жарким, а это вот то, что называют теплохладностью. И Павел не случайно делает сравнение с подвижниками. В данном случае он слово «подвижник» в первую очередь применяет вот к тем, кто выступают на ристалище. Старинное слово «ристалище», такое славянское. Если говорить современным языком, ристалище – это спортивная арена, где состязаются спортсмены. Павел со стороны наблюдал их, и он знал, что спортсмены для того, чтобы получить награды или венец, усиленно тренируются и порабощают свое тело, над телом своим работают, и не питаются, чем попало, не отягощают себя. А вот об этом даже прямо Христос говорит, когда Он предвозвещает о Своем втором пришествии и призывает верующих к бодрствованию, Он там указывает даже на некоторые такие вот элементы бытовой жизни. Он говорит, не отягчайте сердца ваши чем? Объедением и пьянством. Вот рядышком стоит пьянство и объедение. Да, пьянство мы считаем это грех, это зависимость полная. Церковные взыскания бывают за такие вот греховные деяния. Но рядом с пьянством вот стоит такая тоже страсть, свойственная некоторым людям, как объедение. Есть даже категория людей, которых называют гурманы. А кто такие гурманы? А вот для них одна из главных целей жизни – это поиск, это приготовление пищи особо изысканной, постоянно разнообразной и изысканной, и для них это, в общем-то, одна из целей жизни. А я вот так хочу, чтобы разнообразие у меня было полнейшее в течение дня, вот я для этого живу. Есть такая вот жизненная позиция. Но Слово Божие предупреждает христиан, что если вот такая зависимость появляется, это тоже зависимость. В другом месте Павел пишет, что все мне позволительно, но не все полезно. И ничто не должно обладать мною. Почему? А потому что вот здесь он говорит о той свободе, которая достигается и с помощью личных усилий. Тело свое я порабощаю, ограничиваю себя в чем-то. Но сейчас вот эпоха-то другая наступила, другие времена, и общество изменилось. Общество влияет на церковь, и церковь, особенно вот молодежь, многое заимствует из стихии такой мирской жизни. Практически все сейчас пользуются так называемыми социальными сетями, интернет-пространством. И что там постоянно присутствует? Это фотографии, набор фотографий. Текста там мало, по минимуму, может быть. А вот фотографии полным-полно. Христиане выставляют. Ну, какие фотографии? На какую тему? Отдых там на побережье Черного моря или просто вот где-то вот такая группа на лоне природы, они там кушают пищу. Ну, другими словами, это то, что называют релакс, расслабление такое вот, или отдых, связанный с развлечениями. Пусть эти развлечения не носят такого греховного характера, но почему преобладают вот только такие фотографии? Почему, например, нет фотографий, как молодежь идет к бабушке, к престарелому, к больному, чтобы что-то помочь, там, по быту, розетку там посмотреть, что-то там почистить, помыть? А почему нет таких фотографий? Люди нашего поколения обычно вспоминают другую эпоху. Взять даже жизнь Московской церкви. Где-то, например, 80-е годы. Утреннее богослужение, все присутствуют, молодежь, представители разного возраста. После утреннего богослужения молодежные группы разъезжаются по разным направлениям. Куда? А вот какая-то группа поехала там в Подмосковье, чтобы помочь бабушке огород вскопать, там, дров наколоть, напилить. Какая-то группа направляется, чтобы проповедовать в электричках и петь. И это тоже делали. То есть постоянный труд, постоянное служение. И вот нельзя практически найти ни одной фотографии из той эпохи, где бы там группа верующих в таком пансионате очень удобном, или на берегу там Черного, или другого моря. Нет, нет. А в основном все фото, где вот непосредственное служение, такое труд, бегущее наристалище, духовное ристалище перед нами. Чтобы бежать, надо ведь иметь правильное направление, ориентиры и конечную цель видеть. Мы говорили сегодня о наших предшественниках, какая цель у них была. А в первую очередь это миссионерство, хождение в народ, это свидетельство. И даже такие вот, можно сказать, вошли в наш обиход девизы. Ты спасен, чтобы спасать других. Каждый член церкви – миссионер. Об этом хорошо помнили. И пример из истории наших предшественников, он тоже показательный, и много примеров. Сегодня мы упоминали имя Пашкова в Петербурге, когда он уверовал и стал активно трудиться и как проповедник, и как благотворитель щедрый. Тут же появились ругательные статьи в газетах против его вот такого служения разностороннего. Какие там претензии выдвигались? А почему это он у себя дома устраивает духовные собрания? У него же нет никакого сана священнического. У него нет никакого специального посвящения. Имеет ли он право на это? И Пашков вынужден был ответить через такие вот независимые издания на подобные статьи. Он отвечал так: «Да, у меня нет никакого сана официального церковного, и богословских познаний я тоже не имею никаких. А я просто стараюсь делать то, что должен делать каждый христианин». И он привел слова Христа, известные нам: «Кто постыдится меня исповедовать перед людьми, того постыжусь и я исповедовать перед Отцом моим Небесным». Это призыв каждому христианину. Не обязательно глубокие богословские беседы устраивать или проповедь произносить, а просто засвидетельствовать, а что лично с тобой сотворил Господь. И как Божья благодать изменила твое сердце, твою жизнь, твой характер. А это вот право, которое предоставлено всем, и к этому все призваны. И вот это видение миссионерское, апостол Павел о нем пишет в послании к Римлянам в первой главе, то, что там такое своеобразное обращение, он говорит: «Ибо мы приняли благодать и апостольство, чтобы покорять вере все народы». Он не говорит, что мы или вот я как апостол и другие служители получили особую благодать и апостольство. Он употребляет местоимение множественного числа. Мы все приняли благодать и даже право на апостольское служение. Для чего? Чтобы покорять вере все народы. Да, были в истории такие негативные моменты, когда вере покорять стремились с помощью силы внешней, что было грубейшим нарушением и заблуждением. Но Павел имел в виду, чем покорять народы? Любовью, милосердием, заботой о душах. И вот это видение имели и многие, и известные исторические деятели из истории христианства. Вот, например, в Англии в XVIII веке крупное духовное пробуждение, как протест против зарождающегося неверия. Кто стоял в эпицентре этого движения за пробуждение? Джон Весли. И сейчас вот есть очень много памятных мест, связанных с его служением. Вообще Англия – это вот страна, где пример очень внимательного отношения к истории. История фиксируется даже в мелочах, на каждом там камне, уголке, перекрестке можно увидеть исторические памятники. И вот деятельность Весли Это где-то 18 век был, там южная часть Англии, Корнуэльский полуостров. Но до сей поры там огромная территория, заповедная историческая зона, где проповедовал Весли. Там такой ландшафт специфический, склон такой в виде амфитеатра, и внизу там площадочка такая. Люди рассаживались на траве, как во время Христа. Внизу стоял проповедник, и его было слышно, и все это обозначено. Таблички там, указатели, обозначения. А сколько памятников по всей Англии? Там Весли во весь рост стоит, Весли на конях, вот на коне он путешествовал для проповеди Евангелия. И вот на одном памятнике, где он изображен во весь рост, внизу его девиз жизненный, христианский, миссионерский, там несколько слов всего. «Весь мир – мой приход». «Весь мир – мой приход». Такое видение миссионерское, как у апостола Павла. Бог призывает всех, чтобы покорять вере все народы. И, конечно, чтобы такая устремленность была, она сопряжена с борьбой и противодействием со стороны сатаны, и противодействием нашего эго, вот нашей адамовой, плотской природы. И Слово Божие много говорит о противостоянии греху. Вот послание к евреям Павел такие слова приводит, что мы еще не до крови сражались, подвязаясь против греха. Ну, кто-то может подумать, ну, я же получил духовное возрождение, я теперь духовно возрожденный человек, и я полностью застрахован, я в полной безопасности, никакой грех на меня не подействует. Это тоже не совсем разумное рассуждение. Почему? А духовно возрожденный человек, да, в нем большие перемены произошли, но и духи зла, и греховные устремления, они тоже могут тревожить душу возрожденного человека. Но в чем отличие? А отличие в том, что у христианина возрожденного всегда есть противодействие. Весь организм духовный восстает против греховных наклонностей, так же, как при физическом заболевании. Вирус попадает вредный, болезнетворный в организм. Организм сразу, в общем-то, начинает протестовать. Температура поднимается, там дрожь или горячка, или наоборот холод. Это борьба организма. Против чего? Против вируса. Так и вот в опыте христианина. Если что-то греховное тревожит, то начинается внутренняя борьба, внутреннее противостояние. И это нормально. Это показатель того, что человек, христианин, духовно здоров. Он старается бодрствовать. И, конечно, движение. Бегите, чтобы получить не пассивность, а вот именно призыв двигаться. Мы сейчас говорим в связи с юбилейными датами о зарождении евангельского движения, о жизни в церквах. Вот обратите внимание, в Новом Завете как много слов, терминов, связанных с тем, что есть церковь, определяющих природу церкви и сущность церкви, названия там различные, церковь, святые, народ избранный, братья, много-много разных обозначений. А есть еще одно. Это слово «движение». Мы говорим там «церковь евангельских христиан-баптистов», говорим «братство евангельских христиан-баптистов». А еще одно есть определяющее слово «движение евангельских христиан-баптистов». Даже была такая ситуация несколько лет тому назад, когда братья, которые имеют доступ вот в высшие там сферы правительственные, оказались на встрече с президентом, и когда они заявили себя, представили, что мы представляем Союз евангельских верующих, в частности, Союз евангельских христиан-баптистов, президент сразу произнес такую фразу: «Баптисты? А, знаю, есть баптистское движение». Есть баптистское, и слово такое вот употребил, «движение». И это слово, оно вполне соответствует Евангелию, посланиям апостольским. Ведь Христос-то что сказал ученикам во время беседы такой прощальной? Он сказал: «Не вы меня избрали, а я вас избрал, чтобы вы шли и приносили плод, и чтобы плод ваш пребывал». И вот эта традиция евангельская, о которой мы сегодня говорили, это традиция хождения в народ. Есть церкви исторические, где такая позиция: пусть к нам идут, пусть к нам приходят. Вот есть храм, есть духовный очаг, приходите вот сюда. А у иванских церквей традиция самим первым проявлять инициативу, чтобы идти в народ, быть готовым свидетельствовать представителям разных слоев народа. И это тоже понимали хорошо наши предшественники. Какой бы очаг мы с вами ни взяли, там юг Украины, где штундисты были первоначально, или Кавказ, где на почве молоканства баптистское движение зародилось, или Петербург, там аристократы петербургские стали учениками Христа. И как их жизнь менялась, привычные там к неге, к роскоши, к изысканности, они вдруг начинали вести такой довольно-таки простой образ жизни. И у них рвение такое было идти к людям нуждающимся и помогать им как служители в плане милосердия, заботы, благотворительности, и в то же время свидетельствовать. Писатель Достоевский, у него есть заметки по этому поводу. Он ходил на собрания евангельские, он слушал беседы Рецтека, и потом в дневнике такие заметки написал, своеобразные. Ну, мол, Рецтек проповедует не очень уж так глубоко и не слишком поверхностно, но он творит чудеса над душами вот этих богатых людей. Люди богатые вдруг хотят облагодетельствовать бедных, идут в трущобы, идут в тюрьмы, идут в больницы. А это вот пример чуда, чудесного влияния Евангелия. И проповеди не такие уж, мол, глубокие, а вот что происходит с людьми, в общем, которые привыкли жить по таким высшим бытовым стандартам, они вдруг идут в трущобы. И конкретный пример, вот женщины, аристократки, там Черткова была, Левин, они тюрьмы тоже посещали и ходили в трущобы петербургские. А как их там встречали? Не всегда благосклонно. Был даже так, как Софья Левин пишет, там и метлой их прогоняли, иногда даже и помои выливали на них. Но какая реакция была, как пишут сами участники вот таких походов? «После таких посещений мы бежали на вечернее собрание, и там склоняли колено наши, и молились, и благодарили Господа за то, что за имя Его мы удостоились принять бесчестие». Вот такие встречи были очень даже неприятные. И вдруг радость. Откуда радость? А радость веры. Радость от того, что исполнили мы поручение и призвание Христа. Нас, мол, вот так бьют, так встречают, а мы радуемся. Вот это пример такого движения в народ, где разные могут быть столкновения и разные встречи. И вот Павел напоминает, что если вы решили служить Господу и следовать за Христом, то нельзя служить умеренно, а надо служить с азартом, с огнем, с усердием, как он в послании к Римлянам, 12 главе, пишет. В усердии не ослабевайте, духом пламенеете, а Господу служите. И сам Христос на вопрос учеников, когда зашел разговор о том, кому вот легче попасть в Царствие Небесное, кому легче прийти к вере, Христос говорит, вот богатым трудно. Это не значит, что невозможно, а труднее, потому что у них зависимость от богатства, вот от материальных благ. Тогда ученики спрашивают, а кто же может спастись? И Господь ответил одним словом, подвязайтесь войти сквозь тесные врата. А что значит подвязайтесь? Это значит стремитесь, сражайтесь, боритесь, следуйте за Христом с особым азартом, с особым усердием. И вот пример, опять же, апостола Павла. Даже такие вот символы до нашего времени дошли, их в истории запечатлели. А в Риме есть, как известно, огромный собор, посвященный апостолу Петру. Громадное такое сооружение в Ватикане. Но там же в Риме, где-то вот в отдалении, раньше это была окраина, есть храм, посвященный апостолу Павлу. И там, вот по католической традиции, очень много скульптурных изображений Павла. Если внутри храма, да, Павел там стоит со свитком, как такой богослов, мыслитель христианский. А во дворе такой дворик, пальмы, там еще одно скульптурное изображение Павла, но уже в другом ракурсе. То есть Павел там в плаще дорожном, с капюшоном, такой большой дождевой плащ с капюшоном, в руках у нее книга, и он стоит как спортсмен на старте. Вся его фигура, она как бы вперед наклонилась. Вот сейчас он стартует и пойдет для того, чтобы служить Господу. А вот это стремление показывает такую глубокую и посвященность, и устремленность. Быть готовым не просто идти, а даже вот бежать за Господом. И когда у нас спрашивают, например, а какие в христианстве самые главные символы? Назовите главные символы христианства. Ну, понятно, мы сразу показываем на крест, символ искупительной смерти, страданий Христа. Более такие осведомленные говорят, вот рыбка – это тоже символ христианства. Почему? Ну, у первых христиан вот этот предмет изображения рыбки было как паролем своеобразным. А почему? В чем его своеобразие? А в том, что по-гречески рыба – ихтиос, ихтиология, наука такая есть о рыбах. И вот если слово «ихтиос» написать так в столбик по буквам, и от каждой буковки слова написать, то получится какая фраза? Иисус Христос Бога, Сын Спаситель. То есть краткий символ христианской веры. Иисус Христос Бога, Сын Спаситель. И достаточно было нарисовать или показать вот символы, контуры рыбки. Понятно было, да, это христианин, это исповедник Иисуса Христа. Но в Новом Завете упоминаются и другие предметы, которые тоже могут быть символами христианства, обобщающими символами. Какие? А вот о них Павел тоже упоминает в послании к Тимофею. Он там просит Тимофея, вот когда попадешь в Троаду, зайди там к Карпу и возьми у него книги, особенно кожаные, и что? И плащ. Вот еще два предмета. Книги, как великий символ христианства. Павел читал, видимо, книги пророков, они его ободряли, когда он в узах был. И плащ. А плащ тоже его всегда сопровождал. И когда дожди сильные проливали, и когда он там на палубе кораблей перемещался, и когда через горные перевалы шел, и от холода он укрывался, и от дождя. Вот еще два символа – книги и плащ странника, плащ миссионера. Вот такое облачение. Наристалище, бегущее наристалище. В 21 веке мы с вами живем, а наристалище перед нами вот то же самое. Перед духовным взором открывается, как и Павел это мыслил и видел. И для того, чтобы пройти успешно, достойно это аресталище, на что мы с вами должны обращать? Нужен старт хороший, обращение полное, сердечное и цель. Цель, конечная. И когда пройдем мы наше земное поприще, то великим благословением будет для нас, если мы сможем сказать те слова, которые сказал апостол Павел. Течение совершил, веру сохранил, а теперь готовится мне венец правды, который даст мне Господь, верный судья, в день оный. Аминь.